Мы продолжаем, и к нашей беседе подключается политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Сергеевич, на Украине внезапно выяснили, что возможно как-то от своих принципов и отказаться, и обучение на языках меньшинств – это не такое уж невозможное условие работы средних школ. Правда, речь идет про Румынию, про Венгрию, и взамен только на какие-то обещания, только на какие-то планы, на возможное, ускоренное, приближенное и много других синонимов, в общем, вступление в ЕС. Семен Сергеевич, насколько действительно для Украины это получается какой-то принципиальный вопрос – образование на языках меньшинств? На румынском, на венгерском, ну, говорим про эти, но мы же прекрасно понимаем, про какие другие языки может идти речь.
Давайте мы отделим языки национальных меньшинств от языков двух национальных, назовем их так, большинств народных, которые есть на Украине. Потому что русские и украинские языки – это не языки меньшинств. Это языки, на которых говорят большинство жителей на Украине, безотносительно того, на какой они являются национальностью. Да? Вот. А есть действительно языки компактно проживающих людей, такие как вот румынский, венгерский. Есть не только они. Например, есть эти ромы, ну так цыган называют, они тоже компактно проживают. Греки есть. Ну, они уже сейчас уже не в украинских регионах, они сосредоточены все-таки в Донецкой области в основном, да? Ну, были, скажем так. Поэтому они действительно есть. Потому если говорить про этот весь регион, есть караимы, да, но они тоже крымский народ, ну, какая разница? Это я просто, ну, рассказываю про малые народы. Поэтому в самой постановке этого вопроса, как ставит его политический Киев, содержится изначально спекуляция. То есть это снижение статуса русского языка до вот таких вот как бы региональных, регионального явления. Но так как они в этой ситуации, в общем-то, наступили на хвост тех, от кого они зависят, то есть соседи страны по ЕС, то Киев таким образом пытается эту как бы дискриминацию замести под стол. То есть ему изначально нужно было уравнять русский язык с этими малыми языками, вроде румынского и венгерского, для того, чтобы снизить его статус, что это просто такой же маленький язык, и у нас вот русские, вот они там компактно живут, чуть-чуть там в Харьковской области, еще где-то. А все остальное, это, тут же смотрите, была первая как бы смена идентичности. Это некие русскоязычные украинцы. То есть сначала они вот сказали, что вот есть некие русские, есть некие русскоязычные украинцы, есть украиноязычные украинцы. И вот внутри этого есть как бы несколько сортов. Вот украиноязычные украинцы – это сорт высший, русскоязычные украинцы – это сорт первый, а русские – это сорт, ну, как бы второй, ну, брак, да? Поэтому те, кто с идентичностью русскоязычные украинцы, они могут, так сказать, ну, перейти в высший сорт. Им для этого нужно, ну, и рассказывается, что для этого нужно, да? А вот те, кто не хотят переходить, это те самые враги. И тогда получается, что ты, борясь за свой родной язык, автоматически переходишь в статус врага. Ну, вот я вам просто объяснил вот эту ловушку, которую они расставили за 15 лет. То есть как с помощью языка сделали конфликтующие между собой идентичности. И теперь как бы самое главное. Я просто по базовому образованию лингвист, да, ну, в смысле там, литература и язык, да, именно славянские. Ну, русский и украинский я тоже учил, да, в свое время. И белорусский. Значит, никакого конфликта между языками нету. Есть конфликт между носителями языка, носителями, подчеркиваю, который является политическим инструментом. Вот поверьте мне, если в течение 20 лет мы, например, теоретически будем рассказывать разные версии для жителей Владимирской области и Рязанской, и искать различия между ними, и еще окунемся в историю о том, как в 11 веке там, или в 10 между собой воевали княжества Рязанское и Владимирское, поверьте мне, через 15-20 лет там тоже сформируется особая идентичность.
Которая... Это никаких сомнений, абсолютно точно.
Вот. Ну вот я просто вам технологию показал, да, для чего все это делалось. Поэтому нам нужно ставить вопрос политический. Это не конфликт языков, это не борьба за языки вообще. Языки вообще ни при чем. Потому что на выходе, что самое плохое, на Украине теперь носители ни одного и ни другого языка. Они говорят на непонятном языке, который на русском, но пишут слова украинскими буквами. То есть вот самая главная цель – это тотальная, в общем-то, безграмотность языковая. И она является основой, ну, вот тех самых, ну, в том числе нацификации. Да? Потому что людей необразованных, неграмотных, которые вообще не понимают, в чем основа их культуры, а язык – это основа культуры, их очень просто натравить на похожих на тебя, которые как бы вот имеют небольшое различие, говорят «г» или «г».
Да на кого да, угодно можно травить по любому вопросу, на самом деле, на так если призадуматься.
Нет, смотрите, на кого угодно нельзя. Натравить можно на того, который похож на тебя, но ты считаешь, что он неправильный, да, потому что на чужака тебя ну, бессмысленно травить. Он же чужак и живет в другом месте. Ну и свободен, да. А тут же включается вот этот эффект желания исправить, понимаете, изменить. То есть они же не просто... Ну, в чем технология? Они не просто за украинский язык, да? Они целенаправленно язык используют для того, чтобы влазить в том числе и в бытовую жизнь человека. То есть с кем угодно не получится. Нужно именно найти похожего. Это технология уничтожения похожего.
Семен Сергеевич, вот эти возможные какие-то переговоры к чему-то привести могут? Ну, я понимаю, что много уже про то сказано, про будущий статус, про возможное вступление, про вот эту череда, опять же, статусов кандидат, кандидат в кандидаты. Но вместе с тем, что-то из этого Украина может получить?
Я думаю, что они пойдут на уступки Венгрии, ну, потому что Орбан занял жесткую позицию, и он будет требовать уступок для своего меньшинства. А с Румынией все намного сложнее, потому что Румыния, ну тоже за пару минут не расскажешь, ну, Румыния имеет виды на часть Украины, вот, и Румыния потенциально является выгодополучателем в двух регионах. То есть это Буковина, это то, что называется часть украинской Бессарабии. Угу. Поэтому Румыния постепенно активно включается в эту партию. Но и дело в том, что Румынии не нужны особенно послабления, потому что румын ничтожное количество. Вот если венгры живут компактно, вот конкретно в одном регионе, то румыны, ну, как бы у них нет такого, нет такого района, где было бы, например, подавляющее большинство румынов. Нету, такого города нету. Особенность расселения, что там живут румыны, молдаваны, потом гагаузы, потом могут быть русские жить, например, эти, как они, липовани, то есть староверы, которые туда пришли еще в 18 веке, да, потом могут жить русские, которые потомки там солдат Суворова, которые пришли в начале 19 века. То есть вот это вот Бессарабия, это очень интересный регион, который не похож вообще на другие регионы Украины, и он в этом смысле больше похож, если так говорить, ну, на наш Кавказ, в том смысле, что там народы живут вот так вот через полосицы. Грузинские села, осетинские села, и вот там они живут точно так же, только не в условиях гор, а в условиях степи. И вот в этом смысле там есть небольшое румынское меньшинство, небольшое. Вот, вот в этом смысле этот регион является взрывоопасным, потому что, ну, как бы, давно они с этим работают, плюс мы все-таки аналогии исторические из 18-го, из 19 века. Но кто интересуется, я очень советую почитать про Татарбунарское восстание, которое было 100 лет назад, как румыны жестко подавляли. Ну и вообще про это наследие Григория Ивановича Котовского, который, в общем-то, 100 лет назад убедил наших начальников, что надо оставить маленький кусочек Молдавии, ну, Бессарабии, вот, на территории Одесской области. И потом она расширилась на всю этот регион. То есть партия это, так сказать, в этом регионе традиционная. Румыны являются нашими традиционными конкурентами, и они традиционно считают это все частью своей Романия Мара, то есть Великая Румыния. Вот. Но у них есть свои противоречия с венграми в другой части, в Трансильвании. Поэтому России в этом регионе нужно играть как шахматную партию, одновременно на нескольких досках, потому что там уж очень серьезные противоречия.
Семен Сергеевич, минутка остается, но Румыния прям действительно как серьезный игрок начинает выглядеть, по крайней мере, по упоминаниям, потому что там и воды важные, там и порты важные, тут и, опять же, территории рядом, и с Молдавией, опять же, все происходит совсем неподалеку, что тоже в сфере интересов Румынии. Полминутки у нас, прошу прощения.
Так и есть, полминутки что? Посмотрите наш Дмитрий Юрьевич Пучковым двухчасовой разбор как раз про Румынию и ее разбор партии. Партия идет давно. Я еще когда работал в Одессе, почти 15 лет назад, вот, там это все наблюдалось, как они передвигали русло Дуная, как они захватывали острова, как они готовили флотилию. Вот. Поэтому румыны, они, в отличие от поляков, более южные, и такие оболтусы, как все южные народы. Но надо не забывать, что руководят ими немцы. Там президент немец. Нам немецкое меньшинство является политической элитой. Вот об этом
Сергеевич, не забыть. Спасибо вам огромное за комментарий. Времени действительно совсем немного. Все, что получилось, успел рассказать Семен Уралов на радио «Спутник».